Благодаря этим научным исследованиям саламандр перестали считать каким-то чудом. Под трезвым светом науки саламандры в значительной мере утратили свой первоначальный орел исключительности и необычайности. В качестве объекта психологических испытаний они проявили весьма средние и неинтересные свойства. На основании научных выводов их высокую одаренность отнесли к области легенд. Наука открыла нормальную саламандру, которая оказалась скучным и довольно ограниченным созданием. Только газеты все еще отыскивали время от времени какое-нибудь чудо-саламандру, которое умело множить в уме пятизначные числа. Но и это перестало тешить публику, особенно когда было доказано, что при надлежащей тренировке этому может научиться и обыкновенный человек. Словом, люди начали видеть в саламандрах нечто столь же обыденное, как арифмометр или какой-нибудь автомат. Саламандры перестали быть таинственными созданиями, вынырнувшими из неведомых глубин неизвестно для чего и почему. К тому же люди никогда не считают таинственным то, что служит им и приносит пользу, но только то, что грозит им опасностью или причиняет вред. И так как саламандры оказались существами в высшей мере и во многих отношениях полезными, то на них теперь смотрели просто как на составную часть рационального будничного порядка вещей. Изучением возможности использования саламандр занимался, в частности, гамбургский исследователь Вурман. Из его различных статей по этому вопросу приводим в сокращенном виде «Bericht über die somatische Veranlagung der Molche» — «Сообщение о соматических предрасположениях саламандр». Немецкий. «Эксперименты с Тихоокеанской исполинской саламандрой Андреас Шейхцерит Шуди, который я производил в своей гамбургской лаборатории, преследовали точно определенные цели. Установить степень сопротивляемости саламандр по отношению к перемене среды и к другим внешним воздействиям, и тем самым выяснить их практическую применимость в различных географических зонах и при различных условиях. Первая серия экспериментов должна была установить, как долго может выдержать саламандра пребывание вне воды. Подопытные животные были помещены в сухих бочках при температуре 40-50 градусов по Цельсию. Через несколько часов у них наблюдался очевидный упадок сил, но после обрызгивания водой они снова оживали. По прошествии 24 часов они лежали без движения, шевелились только веки. Пульс был замедленный, все физиологические процессы снизились до минимума. Животные явно страдали. Малейшее движение стоило им огромного труда. Через три дня наступает состояние каталептического оцепенения, ксероз. Животные не реагируют, даже когда их прижигают при помощи электрокутера. При повышении влажности воздуха они начинают подавать некоторые признаки жизни, закрывают глаза, когда на них направляют яркий свет и тому подобное. Если такую высушенную саламандру по прошествии 7 дней вновь помещали в воду, то через продолжительное время она оживала. При более длительном высушивании погибало большинство подопытных животных. Саламандры, выставленные под прямые лучи солнца, гибнут уже через несколько часов. Других подопытных животных заставили вертеть вал в темноте в очень сухой атмосфере. Через 3 часа их производительность стала падать, но вновь поднялась после обильного обрызгивания. При часто повторяемом обрызгивании животные могли вертеть вал в течение 17, 20, а в одном случае 26 часов без перерыва, тогда как человек, над которым производился контрольный эксперимент, был в значительной мере обессилен этой механической работой уже через 5 часов. Из этих экспериментов мы можем заключить, что саламандры вполне пригодны и для работ на суше, но при соблюдении двух условий — не выставлять их прямо на солнце и периодически обрызгивать водой всю поверхность их тела. Вторая серия экспериментов касалась сопротивляемости саламандр, животных тропических областей, по отношению к холоду. При быстром охлаждении воды они погибали от катара кишок, но при постепенной акклиматизации они легко привыкали к более холодной среде. Через 8 месяцев они сохраняли бодрость даже при температуре воды 7 градусов по Цельсию, если в их пище содержалось больше жиров — от 150 до 200 граммов в день. Если температура воды опускалась ниже 5 градусов, они впадали в оцепенение от замерзания — гелоз. В этом состоянии их можно было заморозить в глыбе льда и держать так в течение нескольких месяцев. Когда же лед таял и температура воды поднималась выше 5 градусов по Цельсию, они начинали опять подавать признаки жизни, а при 7-10 градусах по Цельсию принимались оживленно искать пищу. Отсюда видно, что саламандры могут прекрасно приспособиться к жизненным условиям в нашем климатическом поясе, вплоть до северных Норвегии и Исландии. Для применения саламандр в полярных условиях потребуются дальнейшие опыты. В противоположность этому, значительную чувствительность проявляют саламандры по отношению к химическим примесям в воде. При опытах с весьма слабым щелочным раствором, со сточными водами промышленных предприятий, с дубильными веществами и тому подобное, у саламандр лоскутами отпадала кожа, и подопытные животные погибали, как если бы они были лишены жабр. Следовательно, в наших реках саламандр использовать нельзя. При следующей серии экспериментов нам удалось установить, сколько времени саламандры могут выдержать без пищи. Они могут голодать по 3 недели и больше, и это не сказывается ни в чем, кроме появления известной вялости. Одну подопытную саламандру я заставил голодать около 6 месяцев. Последние 3 месяца она непрерывно спала без всякого движения. Когда я потом бросил ей в чан рубленную печенку, то она была так слаба, что не реагировала на пищу, и пришлось прибегнуть к искусственному питанию. Через несколько дней она ела уже нормально, и ее можно было использовать для дальнейших экспериментов. Последняя серия экспериментов касалась регенеративной способности саламандр. Если отрубить у саламандры хвост, то через 2 недели у нее отрастет новый. С одной саламандрой мы 7 раз повторяли этот эксперимент и всегда с одинаковым результатом. Точно так же у саламандр вновь отрастают отрубленные ноги. У одного подопытного животного мы ампутировали все 4 конечности и хвост. Через 30 дней все опять было в полном порядке. Если сломать у саламандры берцовую или плечевую кость, то у нее отпадает вся надломленная конечность и взамен отрастает новая. Точно так же развивается новый глаз на месте удаленного и новый язык. Интересно, что саламандра, у которой я вырезал язык, разучилась говорить и должна была учиться сначала. Если ампутировать у саламандры голову или перерезать ей туловище где-нибудь между шеей и тазом, то животное издыхает. Наоборот, можно удалить у саламандры желудок, часть кишок, 2/3 печени и другие органы без нарушения ее жизненных функций. Можно сказать, что почти полностью выпотрошенная саламандра все еще сохраняет жизнеспособность. Ни одно другое животное не обладает подобной сопротивляемостью по отношению к какому бы то ни было ранению, как саламандра. В связи с этим она могла бы быть первоклассным, почти неуничтожимым военным животным. К сожалению, этому препятствует ее миролюбивый характер и отсутствие у нее естественного оружия. Наряду с описанными экспериментами мой ассистент, доктор Вальтер Хинкель, исследовал возможности использования саламандр в качестве полезного сырья. В частности, он выяснил, что в организме саламандр содержится необычайно высокий процент йода и фосфора. Не исключено, что в случае необходимости можно было бы добывать из них эти ценные элементы промышленным способом. Кожа саламандр сама по себе плохая, но ее можно размолоть и потом спрессовать под высоким давлением. Полученная таким образом искусственная кожа легка, достаточно прочна и могла бы служить заменой бычьей кожи. Саламандровый жир несъедобен из-за отвратительного вкуса, но годится в качестве сырья для технических смазочных масел, так как замерзает лишь при очень низких температурах. Точно так же и мясо саламандр было признано несъедобным и даже ядовитым. При употреблении в сыром виде оно вызывает острые боли, рвоту и галлюцинации. После многих опытов, которые доктор Хинкель производил на самом себе, он выяснил, что эти вредные последствия отпадают, если ошпарить нарезанное мясо кипятком, подобно тому, как это делается с некоторыми видами мухоморов, и после основательного промывания положить его на 24 часа в слабый раствор марганцевого калия. Будучи потом приготовлено в вареном или тушеном виде, оно имеет вкус плохой говядины. Мы съели в таком виде саламандру по кличке Ганс. Это было умное и развитое животное, отличавшееся большими способностями к научной работе. Оно работало в отделении доктора Хинкеля в качестве лаборанта, и ему можно было доверять самые тонкие химические анализы. Мы подолгу беседовали с ним в свободные вечера, забавляясь его ненасытной любознательностью. К сожалению, нам пришлось расстаться с нашим Гансом, так как он ослеп после моих экспериментов с трепанацией черепа. Мясо у него было темное и ноздреватое, но не вызвало никаких неприятных последствий. Не подлежит сомнению, что в военное время саламандровое мясо может служить желательной и дешевой заменой говядины. В конце концов, вполне естественно, что когда на свете развелось несколько сот миллионов саламандр, они перестали быть сенсацией. Тот интерес, который они возбуждали в публике, пока были какой-то новинкой, доживал свои последние дни лишь в киногротесках «Салли и Анди, две добрые саламандры», и на эстрадах кабаре, где особенно безголосые куплетисты и шансонетки выступали в неотразимо комической роли саламандр, подражая их скрипучему выговору и коверкая на все лады грамматику. Как только саламандры сделались широко распространенным повседневным явлением, изменилась, так сказать, их проблематика. Характерные материалы дает в этом отношении организованная газетой Daily Star анкета на тему «Есть ли у саламандр душа?». Мы процитируем из ответа на эту анкету, впрочем, без ручательства за подлинность, изречение нескольких видных лиц.
«Дорогой сэр, вместе с моим другом, достопочтенным Х.Б. Бертрамом, я наблюдал саламандр в течение довольно долгого времени на строительство мола в Адане. Два или три раза мы даже говорили с ними, но не нашли у них никакого намека на высшие чувства, то есть такие как честь, вера, патриотизм или спортивный дух. А что же еще, спрашивается, можем мы с полным правом назвать душою? Преданный вам полковник Джон Бриттон».
«Я никогда не видел саламандры, но уверен, что у созданий, не имеющих своей музыки, нет и души». Тосканини.
«Оставим в стороне вопрос о душе, но поскольку я мог наблюдать Андреаса, я сказал бы, что у него нет индивидуальности. Все они похожи друг на друга. Все одинаково старательные, одинаково способные и одинаково невыразительные. Словом, в них воплощен подлинный идеал современной цивилизации, то есть стандарт. Андре Д'Артуа».
«Души у них, безусловно, нет. В этом они сходны с человеком. Ваш Бернард Шоу».
«Ваш вопрос поставил меня в тупик. Я знаю, например, что у моей китайской собачки Биби маленькая и притом прелестная душа. Точно так же и у моей персидской кошки Сиди Ханум есть душа, да еще какая гордая и жестокая. Но саламандры, ну да, они очень одаренные и интеллигентны. Эти бедняжки умеют говорить, считать и приносят огромную пользу. Но они ведь такие безобразные. Ваша Мадлен Рош».
«Пусть саламандры, лишь бы не марксисты. Курт Губер».
«Души у них нет. В противном случае мы были бы обязаны признавать за ними право на экономическое равенство с человеком, что было бы абсурдом. Генри Бонд».
«В них нет никакого секс-апил, а значит, нет и души». Мэй Уэст. «У них есть душа, как есть она у каждого создания и каждого растения, как есть она у всего живущего. Велико таинство жизни». Сандрабхарата Нат.
«У них любопытная техника и стиль плавания. Мы можем многому у них научиться, в частности, при плавании на длинные дистанции». Тони Вайсмюллер. Итак, великая сенсационность саламандр довольно скоро потускнела. Ее место заняло нечто другое, до известной степени более солидное, а именно саламандровый вопрос. Застрельщиком саламандрового вопроса, как это не раз случалось в истории человеческого прогресса, оказалась женщина. Это была мадам Луиза Циммерман, директриса пансиона для девиц в Лозанне, которая с необычайной энергией и неостывающим пылом проповедовала по всему свету свой благородный лозунг: «Дайте саламандрам систематическое школьное образование». Долгое время она наталкивалась на непонимание со стороны общественности, хотя неустанно подчеркивала, с одной стороны, прирожденную сообразительность саламандр, а с другой — то опасность, которая может возникнуть для человеческой цивилизации,
если саламандры не будут получать тщательного умственного и нравственного воспитания. Подобно тому, как римская культура погибла от вторжения варваров, точно так же погибнет и наша цивилизация, если она окажется островом среди моря духовно угнетенных существ, которым закрыт доступ к высшим идеалам современного человечества. Так пророчески взывала она на 6357 лекциях, прочитанных ею во всех женских клубах Европы и Америки, а также в Японии, Китае, Турции и других местах. Чтобы сохранить культуру, надо сделать ее всеобщим достоянием. Мы не можем спокойно пользоваться ни благами нашей цивилизации, ни плодами нашей культуры, пока вокруг нас прозябают миллионы и миллионы несчастных, униженных существ, искусственно содержащихся в животном состоянии. Подобно тому, как лозунгом 19-го столетия было освобождение женщины, так лозунгом нашего века должно быть «Дайте саламандрам систематическое обучение» и так далее, и так далее. Благодаря своему красноречию и невероятному упорству мадам Луиза Циммерман сумела мобилизовать женщин всего мира и собрала достаточные средства для того, чтобы учредить в Болье, возле Ниццы, первую гимназию для саламандр, где помет саламандр, работающих в Марселе и Тулоне, обучался французскому языку и литературе, риторике, светским манерам, математике и истории культуры. Подробнее смотрите об этом в книге «Мадам Луиза Циммерман. Sa vie, ses idées, son œuvre».
«Мадам Луиза Циммерман. Ее жизнь, идеи и деятельность».
Издательство «Алькан». Приведем из этого труда благоговейные воспоминания саламандры, которая была одной из первых воспитанниц мадам Циммерман.
Она читала нам басни Ла Фонтена, сидя возле нашего простого, но чистого и удобного бассейна. Она, правда, страдала от сырости, но пренебрегала этим, всей душой отдаваясь своему педагогическому призванию. Она называла нас «Мэ пети щенуа»
— «Мои китайчата»,
потому что мы, как и китайцы, не умели выговаривать звук «Р». Но со временем она так к этому привыкла, что сама стала выговаривать свою фамилию «мадам Циммельман». Мы, головастики, обожали ее. Малыши, которые еще не имели достаточно развитых легких и не могли покидать воду, плакали от того, что не в состоянии были сопровождать ее во время прогулок по школьному саду. Она была так кратка и так ласкова, что, насколько я знаю, рассердилась только однажды. Это было, когда наша молодая преподавательница истории в знойный летний день надела купальный костюм, вошла к нам в бассейн и, сидя по шею в воде, рассказывала нам о войнах за освобождение Нидерландов. Наша дорогая мадам Циммерман серьезно на нее рассердилась. «Сейчас же идите и вымойтесь, мадемуазель! Идите, идите!» — кричала она со слезами на глазах. Для нас это был деликатный, но назидательный урок, давший нам понять, что мы ведь все-таки не люди. Впоследствии мы были благодарны нашей духовной матери за то, что она разъяснила нам это в такой твердой и вместе с тем тактичной форме. Если мы хорошо учились, она читала нам в награду стихи современных авторов, как, например, Франсуа Коппе. Правда, это слишком современно для хорошего образования. По окончании учебного года был устроен публичный акт, на который пригласили господина префекта из Ниццы, а также других представителей администрации и различных важных особ. Способных и наиболее успевающих учеников, у которых уже были легкие, школьные сторожа обсушили и одели в нечто вроде белых рис. Потом, скрытые за тонкой занавеской, чтобы не испугать дам, они читали басни Ла Фонтена, решали математические задачи и перечисляли в последовательном порядке королей из династии Капетингов с хронологическими датами. После этого господин префект в длинной и красивой речи выразил благодарность нашей дорогой директрисе, и этим закончилось торжество. В такой же мере, как о нашем духовном развитии, мадам Циммерман заботилась и о нашем физическом воспитании. Ежемесячно нас осматривал ветеринар, а раз в полугодие нас взвешивали. Особенно настойчиво наша дорогая руководительница внушала нам, чтобы мы отказались от отвратительных, распутных лунных танцев. Мне совестно признаться, но, несмотря на это, некоторые из более зрелых воспитанников во время полнолуния тайком предавались этому животному бесстыдству. Надеюсь, что наша воспитательница, бывшая для нас матерью и другом, никогда не узнала об этом. Это разбило бы ее великое, благородное и любвеобильное сердце. Несколько меньший успех имела женская гимназия для саламандр в Ментоне, где преподавание основных предметов — музыки, диетической кухни и тонкого рукоделия — мадам Циммерман настаивала на этих предметах по соображениям главным образом педагогическим — столкнулась с явным недостатком сообразительности, а иногда и прямо с упорным невниманием со стороны юных гимназисток саламандр. В противоположность этому, первые публичные экзамены молодых саламандр мужского пола прошли с таким поразительным успехом, что после этого стараниями общества покровительства животным был учрежден морской политехникум для саламандр в Каннах и саламандровый университет в Марселе. Именно здесь саламандра впервые получила степень доктора прав. Отныне вопрос воспитания саламандр вступил на путь быстрого и нормального развития. Прогрессивные педагоги выдвинули против образцовых Экольд Циммерман, циммермановских школ, много серьезнейших возражений. В частности, они утверждали, что устарелые гуманитарные школы человеческой молодежи не годятся для воспитания подрастающих поколений саламандр. Они решительно отвергали преподавание литературы и истории и рекомендовали уделять побольше места и времени практической программе, то есть таким предметам, как естественные науки, работа в школьных мастерских, техническое обучение, физическая культура и тому подобному. Эту так называемую реформированную школу или школу практической жизни в свою очередь яростно громили сторонники классического образования, заявляя, что только на основе латыни можно приобщить саламандр к культурным достижениям человечества и что мало научить их говорить, если мы не научим их цитировать поэтов и выражаться с цицероновским красноречием. На эту тему завязался долгий и довольно жаркий спор, который под конец разрешился тем, что школы для саламандр взяло в свое ведение государство, а школы для человеческой молодежи были преобразованы с тем, чтобы, по возможности, приблизить их к идеалам реформированной школы для саламандр. Вполне естественно, что и в других государствах стали раздаваться призывы к обязательному систематическому обучению саламандр в подчиненных государственному надзору школах. Постепенно к этому пришли во всех приморских странах, за исключением, конечно, Великобритании, а так как саламандровые школы не были обременены грузом старых классических традиций и могли, следовательно, воспользоваться всеми новейшими методами психотехники, технологического воспитания, допризывной подготовки и другими последними достижениями педагогики, то в них вскоре установилась та современнейшая и с научной точки зрения прогрессивнейшая система обучения, которая справедливо сделалась предметом зависти всех педагогов и воспитанников человеческой школы. Вместе со школьным обучением саламандр появился на свет языковый вопрос. Какой из существующих на свете языков должны прежде всего изучать саламандры? Саламандры родом с Тихоокеанских островов, естественно, говорили на Pidgin English, который они переняли от туземцев и матросов. Многие изъяснялись по-малайски или на других местных наречиях. Саламандр, предназначенных для сингапурского рынка, приучали говорить на Basic English, то есть на научно упрощенном английском языке, который обходится несколькими сотнями выражений и опускает устарелые грамматические формы. Этот реформированный стандартный английский язык стали поэтому называть Salamander English. В образцовых Экольд Циммерман саламандры объяснялись на языке Корнеля, однако вовсе не по националистическим соображениям, а лишь потому, что этого требует высшее образование. Наоборот, в реформированных школах их обучали эсперанто как языку удобопонятному. Кроме того, в то время появились еще 5 или 6 универсальных языков, которые должны были прийти на смену вавилонской путанице и дать всему миру, как людям, так и саламандрам, единый общий язык. Конечно, было много споров о том, какой из этих универсальных языков наиболее целесообразен,
благозвучен и универсален. В конечном счете получилось, что каждая нация пропагандировала свой собственный универсальный язык. Между прочим, знаменитый филолог Курциус в своем сочинении «Яния лингвариум аперта» предлагал принять в качестве единого обиходного языка для саламандр золотую латынь эпохи Вергилия. «Ныне в нашей власти, — взывал он, — принять латынь, этот самый совершенный, самый богатый грамматическими правилами и самый научно обработанный язык. Если эту возможность упустит образованное человечество, сделайте это вы, саламандры, генс маритима,
морское племя.
Изберите своим родным языком эрудитом лингвам латинам,
утонченный латинский язык,
единственный язык, достойный того, чтобы на нем говорил орбис террариум.
Весь мир.
Бессмертной будет ваша заслуга, саламандры, если вы воскресите к новой жизни вечный язык богов и героев, ибо вместе с этим языком к вам, генс тритониум,
племя тритонов,
перейдет наследство, завещанное властелином мира, древним Римом. Напротив, один латвийский телеграфный чиновник по фамилии Вольтерас вместе с пастором Менделюсом придумал и разработал специальный язык для саламандр под названием понтийский язык, понтикланг. Он воспользовался для этого элементами языков всего мира, особенно африканских. Этот саламандровый язык, как его тоже называли, получил известное распространение главным образом в северных странах, но, к сожалению, только среди людей. В Уппсале была даже учреждена кафедра саламандрового языка, но что касается саламандр, то, насколько известно, ни одна из них не говорила на этом языке. По правде сказать, среди саламандр больше всего был в ходу Basic English, который впоследствии и сделался официальным языком саламандр. Когда саламандровые школы перешли в руки государства, все дело упростилось. В каждой стране саламандр обучали языку, соответствующей правящей нации. Хотя саламандры изучали иностранные языки довольно легко и охотно, однако их лингвистические способности не лишены были некоторых своеобразных недостатков, объяснявшихся отчасти устройством их органов речи, а отчасти причинами психологического характера. Так, например, они с трудом выговаривали длинные многосложные слова и старались свести их к одному слогу, который произносили квакая. Вместо «р» они выговаривали «л», а на свистящих звуках шепелявили. Опускали грамматические окончания, никак не могли научиться различать «я» и «мы», и им было все равно, относится ли данное слово к мужскому или женскому роду. По-видимому, в этом проявилось их половое бесстрастие, покидавшие их только в период спаривания. Словом, любой язык претерпевал в их устах характерные изменения, своего рода рационализацию, сводившую его к простейшим, рудиментарным формам. Достойно внимания, что их неологизмы, их произношение и их грамматическая примитивность начали быстро распространяться с одной стороны среди портового люда, с другой — в так называемом «высшем обществе». Откуда эта разговорная манера перешла в газеты и вскоре сделалась всеобщей? Из речи людей исчезло большинство грамматических форм. Отпали окончания, вымерли падежи. Золотая молодежь упразднила «р» и научилась шепелявить. Редко кто из образованных людей мог бы еще сказать, что значит «индетерминизм» или «трансцендентный», по той простой причине — что и для людей эти слова сделались слишком длинными и неудобно произносимыми. Словом, плохо ли, хорошо ли, но саламандры стали говорить почти на всех существующих языках, в зависимости от того, на чьем побережье они жили. В чехословацкой печати, кажется, в «Народных листах», появилась тогда статья, которая вполне основательно с горечью спрашивала, почему саламандры не изучают также и чешский язык, если есть на свете земноводные, говорящие по-португальски, по-голландски и на языках других малых наций. «Наша нация не имеет, к сожалению, собственных морских берегов», признавал автор статьи, «и потому у нас нет саламандр. Но если у нас нет своих морей, то это еще не значит, что мы не вносим в мировую культуру такую же, а во многих отношениях даже более значительную лепту, чем многие нации, языки которых изучаются тысячами саламандр. Было бы только справедливо, если бы саламандры познакомились с нашей духовной жизнью, но как могут они приобщиться к ней, если среди них нет никого, кто владел бы нашим языком? Не будем ждать, пока кто-нибудь поймет свой культурный долг и учредит кафедру чешского языка и чехословацкой литературы в одном из саламандровых учебных заведений. Как говорит поэт, не надо верить никому на свете. Нет у нас там друга. Нет ни одного. Постараемся же сами исправить дело, взывал автор статьи. Все, чего мы до сих пор добились в мире, сделано нашими собственными силами. Наше право и наша обязанность стремиться к тому, чтобы найти друзей и среди саламандр. Но, по-видимому, наше Министерство иностранных дел не уделяет должного внимания пропаганде нашей культуры и нашей продукции среди саламандр, хотя другие малые нации жертвуют миллионы, чтобы открыть перед саламандрами сокровищницы своей культуры и в то же время пробудить в них интерес к изделиям своей промышленности. Эта статья возбудила большое внимание главным образом в Союзе промышленников и имела, по крайней мере, тот результат, что был издан краткий учебник «Чешский язык для саламандр» с примерами из чехословацкой изящной литературы. Это звучит неправдоподобно, но книжка действительно разошлась в количестве свыше 700 экземпляров. Следовательно, это был замечательный успех. Приведем в связи с этим сохранившийся в коллекции пана Павондры очерк, принадлежащий Перу, Яромира Зейдла Новомерского. «Наш друг на Галапагосских островах». Совершая кругосветное путешествие, предпринятое мною вместе с моей супругой, поэтессой Генриеттой Зейдловой-Хрудимской, в надежде, что под наплывом многочисленных новых и глубоких впечатлений хоть несколько изгладится боль горестной утраты, понесенной нами в лице нашей дорогой тетушки, писательницы Богумилы Яндовой-Стршешовицкой, мы посетили далекие, овеянные столь многими легендами Галапагосские острова. У нас было всего 2 часа времени, и мы воспользовались ими для прогулки по берегам этих пустынных островов. «Взгляни, какой прекрасный закат солнца!» — обратился я к своей супруге. «Разве не кажется, будто весь небесный свод тонет в золоте и крови вечерней зари?» «Пан изволит быть чехом?» — раздалось за нами на чистом и правильном чешском языке. Мы удивленно обернулись на голос. Там не было никого, только большая черная саламандра сидела на камне, держа в руке какой-то предмет, похожий на книжку. Во время нашего путешествия мы встретили уже несколько саламандр, но не имели до сих пор случая вступить с ними в беседу. Любезный читатель поймет поэтому наше изумление, когда на таком пустынном побережье мы увидели саламандру, да еще к тому же услышали вопрос на нашем родном языке. «Кто здесь разговаривает?» — воскликнул я по-чешски. «Это я взял на себя смелость», — ответила саламандра, почтительно приподнимаясь. «Я не мог совладать с собой, услышав впервые в жизни чешскую речь». «Откуда?» — поразился я. «Вы знаете чешский язык». «Я как раз сейчас развлекался спряжением неправильного глагола «быть», — ответила саламандра. «Между прочим, этот глагол неправильно спрягается на всех языках». «Как, где и для чего, — допытывался я, — научились вы по-чешски?» «Мне случайно попала в руки эта книга», — ответила саламандра, протягивая мне книжку, которую она держала. «Это был чешский язык для саламандр, и страницы учебника носили на себе следы частого и прилежного пользования им». «Она попала сюда», — продолжала саламандра, — «вместе с партией других книг научного содержания. Я мог выбрать себе геометрию для старших классов, историю военной тактики, путеводитель по доломитовым пещерам или принципы биметаллизма. Но я предпочел эту книжку, которая сделалась моим неразлучным другом. Я уже знаю ее всю наизусть, и все-таки каждый раз нахожу в ней новые источники развлечения и полезных знаний». Моя супруга и я выразили неподдельную радость и изумление по поводу правильного и, в общем, довольно внятного произношения саламандры. «К сожалению, здесь нет никого, с кем я мог бы говорить по-чешски», —
— скромно сказал наш новый друг. «И я, например, не уверен, как будет творительный падеж множественного числа от слова «дверь». Дверями или дверьми?»
«Дверями», — сказал я.
«Ах, нет, дверьми!» — воскликнула моя супруга. «Не будете ли вы так любезны сказать мне, — спросил с горячим интересом наш милый собеседник, — что нового в стобашенной матушке Праге?»
«Она разрастается, мой друг», — ответил я, обрадованный его любезностью, и в нескольких словах обрисовал ему расцвет нашей золотой столицы.
«Как приятно слышать такие вести», — сказала Саламандра с явным удовлетворением. «Скажите, висят ли еще на мостовой башне головы казненных чешских панов?»
«Что вы, давно уже нет», — ответил я, признаюсь, несколько озадаченный таким вопросом.
«Ах, как жалко», — воскликнула симпатичная Саламандра. «Это был редкостный исторический памятник. Да чего грустно, что столько известнейших памятников погибло во время Тридцатилетней войны. Если не ошибаюсь, земля чешская была превращена в пустыню, залитую слезами и кровью. Счастье еще, что не погиб тогда родительный падеж при отрицаниях. В этой книжке говорится, что он отмирает. Я был бы этим очень огорчен».
«Вы, значит, увлекаетесь нашей историей?» — радостно воскликнул я.
«Конечно», — ответила Саламандра. «Особенно Белогорским разгромом и 300-летним порабощением. Я очень много читал о них в этой книге. Вы, несомненно, чрезвычайно гордитесь своим 300-летним порабощением. Это было великое время, сударь».
«Да, тяжелое время», — подтвердил я. «Время неволи и горя».
«И вы стонали?» — с жадным интересом осведомился наш друг. «Стонали, невыразимо страдая под ярмом свирепых угнетателей». «Я очень рад», — облегченно перевела дух Саламандра. «В моей книжке так и сказано. Я очень рад, что это правда. Это превосходная книга. Лучше, чем геометрия для старших классов средних школ. Я охотно побывал бы на том историческом месте, где были казнены чешские паны, равно как и в других знаменитых местах, где вершилось жестокое бесправие».
«Так приезжайте к нам», — предложил я от всего сердца.
«Благодарю за любезное приглашение», — поклонилась Саламандра. «К сожалению, я не столь свободен в своих передвижениях».
«Мы могли бы купить вас», — вскричал я. «То есть я хочу сказать, что при помощи национальной подписки можно было бы собрать средства, которые позволили бы вам...»
«Искреннейше благодарю вас», — пробормотал наш друг, явно растроганный. «Но я слышал, что во Волтаве неважная вода. В речной воде мы заболеваем тяжелой формой поноса». Немного подумав, Саламандра прибавила. «К тому же мне было бы тяжело расстаться с моим любимым садиком». «Ах!» — воскликнула моя супруга. «Я тоже страстная садовница. Как я была бы вам благодарна, если бы вы показали нам произведения здешней флоры». «С величайшим удовольствием, дорогая пани», — ответила Саламандра с любезным поклоном. «Но не послужит ли для вас препятствием то обстоятельство, что мой любимый сад находится под водой?»
«Под водой?»
«Да, на глубине 22 метров».
«Какие же цветы вы там разводите?»
«Морские анемоны», — ответил наш друг. «Несколько редких сортов, а также морские звезды и морские огурцы, не говоря уже о коралловых кустах. Блажен, кто вырастил для родины своей одну хотя бы розу, один хотя бы черенок, как говорит поэт». «К сожалению, пришла пора расстаться», так как пароход давал сигналы отправления. «А что бы вы хотели передать, пан...» «Пан...» — запнулся я, не зная, как зовут нашего друга. «Мое имя Болеслав Яблонский», — застенчиво подсказала Саламандра. «По-моему, это красивое имя. Я его выбрал себе из моей книжки». «Так что нам, пан Яблонский, передать от вашего имени нашему народу?» Саламандра на мгновение задумалась. «Скажите своим соотечественникам», — проговорила она с глубоким волнением, — «скажите им, пусть не предаются старым славянским раздорам и пусть благодарно хранят в памяти Липаны и в особенности Белую гору. Доброго здоровья! Честь имею кланяться», — внезапно оборвала она, стараясь справиться со своим волнением. Мы сели в лодку и отчалили, растроганные и погруженные в раздумья.
Наш друг стоял на скале и махал нам. Кажется, он что-то кричал.
«Что он кричит?» — спросила моя супруга. «Не знаю», — сказал я. «Что-то вроде «Передайте привет пану-приматору доктору Баксе».
Вопросы образования и языка составляли лишь одну сторону грандиозной саламандровой проблемы, которая, так сказать, вырастала под боком у человечества. Так, например, вскоре возник вопрос, как, собственно, относиться к саламандрам, точнее, какое уделить им место в обществе. В первые, если можно так их назвать, доисторические годы саламандрового века, различные общества покровительства животным ревностно заботились о том, чтобы с саламандрами не обращались жестоко и бесчеловечно. Благодаря их неусыпному вмешательству, власти почти всюду следили за тем, чтобы к саламандрам полностью применялись полицейские и ветеринарные правила, установленные для других видов домашнего скота. Кроме того, принципиальные противники вивисекции подписали много протестов и петиций, требуя запрещения научных экспериментов на живых саламандрах. В ряде государств действительно были изданы такие законы. В частности, в Германии была строго запрещена всякая вивисекция, впрочем, только биологам-евреям. Однако по мере развития образования среди саламандр становилось все более сомнительным, можно ли просто распространять на них общие правила покровительства животным. По каким-то не вполне ясным причинам это казалось неловким. Тогда же была основана Международная лига покровительства саламандрам Salamander Protecting League под попечительством герцогини Хеддесфилд. Эта лига, насчитывавшая свыше 200 тысяч членов, главным образом жителей Англии, проделала большую, достойную всяческих похвал работу. В частности, она добилась того, что на морских побережьях были выделены специальные площадки, где без помех со стороны любопытствующих зрителей саламандры могли устраивать свои собрания и спортивные празднества. Под этим разумелись, вероятно, лунные танцы. Во всех учебных заведениях и даже в Оксфордском университете учащимся внушали, чтобы они не кидали камнями в саламандр. Были приняты некоторые меры к тому, чтобы молодых головастиков в саламандровых школах не слишком обременяли уроками. И, наконец, те места, где работали и жили саламандры, были обнесены высоким забором, который ограждал саламандр от всяких беспокойств, а главное, в достаточной мере отделял мир саламандр от мира людей. По-видимому, здесь играли роль также и некоторые нравственные побуждения. Среди документов пана Павондры было найдено во многих экземплярах и на разных языках воззвание, опубликованное, видимо, в газетах всего мира и подписанное самой герцогиней Хеддесфилд. В этом воззвании говорилось. «Лига покровительства саламандрам обращается к вам, женщины, с призывом в интересах приличия и добрых нравов, собственноручной работы и принять участие в великом деле, цель которого — снабдить саламандр подобающим одеянием. Для этого больше всего подходит юбочка длиной в 40 сантиметров, шириной в поясе 60 сантиметров, лучше всего со вшитой резинкой. Рекомендуется юбочка, собранная в складки, плиссе, которая очень красит фигуру и допускает большую свободу движений. Для тропических стран достаточно передника с завязками, сшитого из самой простой стирающейся материи, в частности, из каких-нибудь остатков вашего старого гардероба. Этим вы окажете помощь бедным саламандрам и избавите их от необходимости показываться без всякой одежды во время работ в присутствии людей, что, несомненно, подвергает испытанию их стыдливость и в то же время оскорбляет приличного человека, в особенности каждую женщину и мать. Судя по всему, это начинание не дало желаемых результатов. Нет сведений о том, чтобы саламандры когда-либо соглашались носить юбочки или передники. Вероятно, одежда стесняла их под водой или не держалась на них. А когда саламандры были отделены от людей заборами, для обеих сторон отпали какие бы то ни было поводы для стыда или неприятных впечатлений. Что касается нашего замечания о необходимости оградить саламандр от всяческих беспокойств, то мы имели в виду главным образом собак, которые никак не могли примириться с существованием саламандр и бешено преследовали их даже в воде, несмотря на то, что у собаки, искусавшей саламандру, потом воспалялась слизистая оболочка пасти. Иногда саламандры защищались, и немало прекрасных породистых собак было убито киркой или мотыгой. Вообще, между собаками и саламандрами возникла упорная, можно сказать, смертельная вражда, и устройство заграждений, отделивших их друг от друга, ничуть не ослабило, а скорее усилило и обострило эту вражду. Но так уж издавна повелось, и не только у собак. Между прочим, эти просмоленные заборы, тянущиеся часто на сотни километров вдоль берега моря, использовались и в воспитательных целях. Во всю длину их покрывали надписями и лозунгами, полезными для саламандр, как, например, «Ваш труд — ваш успех! Цените каждую секунду! Сутки состоят всего из 8640 секунд! Ценность каждого измеряется его трудом! 1 метр дамбы вы можете воздвигнуть за 57 минут! Кто трудится, тот служит всем! Кто не работает, тот не ест!» И так далее. Если учесть, что такого рода дощатые ограды окаймляли в общей сложности более 300 000 километров прибрежных полос во всем мире, мы можем себе представить, сколько ободряющих и общеполезных изречений умещалось на них. Однако этой похвальной частной инициативы, которая стремилась построить отношения между человеческим обществом и саламандрами на началах приличия и гуманности, вскоре оказалось недостаточно. Было, конечно, сравнительно легко включить саламандр в производственный процесс, но гораздо труднее и сложнее оказалось вместить их в рамки существующего общественного порядка. Правда, люди консервативные утверждали, что здесь не может быть и речи о каких-либо юридических или социальных проблемах. Саламандры, говорили они, являются просто собственностью своего хозяина, который отвечает за них и, в частности, за тот вред, который они могли бы причинить. Несмотря на свою несомненную интеллигентность, саламандры — ничто иное, как объект права, вещь или имущество, и всякие специальные законодательные постановления, касающиеся саламандр, были бы посягательством на священные права частной собственности. Другие возражали на это, что саламандры, как существа интеллигентные и в значительной мере способные отвечать за свои деяния, могут по собственному умыслу и притом различнейшими способами нарушать действующие законы. С какой же стати должен собственник саламандр нести ответственность за те проступки, которые позволят себе его саламандры? Такой риск, несомненно, подорвал бы частную инициативу в области работ, выполняемых саламандрами. В море ведь нет заборов, и там нельзя запереть саламандр, чтобы держать их под надзором. Поэтому нужно законодательным путем обязать самих саламандр уважать человеческий правопорядок и подчиняться правилам, которые будут установлены для них. Интересны в этом отношении материалы первого саламандрового процесса, который слушался в Дурбане и, как видно из вырезок пана Павондры, вызвал многочисленные комментарии мировой печати. Портовое управление приобрело для работ отряд саламандр. С течением времени они так размножились, что в порту для них уже не хватило места, и несколько колоний головастиков обосновалось на соседнем побережье. Помещик Б, которому принадлежала часть этого побережья, потребовал, чтобы портовое управление удалило своих саламандр из его береговых владений, так как там стояла его купальня. Портовое управление возразило, что ему до этого дела нет. С того момента, как саламандры поселились во владениях жалобщика, они стали его частной собственностью. Пока эти переговоры тянулись в обычном порядке, саламандры, отчасти по врожденному инстинкту, отчасти из усердия, привитого им обучением, начали без всякого распоряжения или разрешения строить на новом месте дамбы и бассейны. Тогда мистер Б. предъявил к портовому управлению иск о причиненных ему убытках. Первая инстанция иск отклонила, мотивируя свое решение тем, что дамбы не причинили ущерба мистеру Б., а наоборот улучшили состояние его имущества. Вторая инстанция признала, однако, что истец прав, ибо никто не обязан терпеть на своей земле домашних животных соседа,
и что портовое управление отвечает за всякий ущерб, причиненный его саламандрами точно так же, как фермер обязан возмещать вред, причиняемый соседям его скотом. Ответчик возражал, что он не отвечает за саламандр, так как не может изолировать их в море. В ответ на это судья заявил, что, по его мнению, вред, причиненный саламандрами, надо рассматривать по аналогии с вредом, причиняемым курами, которых тоже нельзя изолировать, так как они умеют летать. Поверенный портового управления осведомился, каким же образом его клиент может удалить саламандр или добиться, чтобы они сами покинули частные береговые владения мистера Б. Судья ответил, что это суда не касается. Поверенный спросил тогда, как достопочтенный судья отнесся бы к действиям ответчика, если бы тот приказал перестрелять этих нежелательных саламандр. Судья ответил, что как британский джентльмен он считал бы это крайне некорректным поступком и, кроме того, нарушением охотничьих прав мистера Б. Ответчик обязан, с одной стороны, удалить саламандр из частных владений истца, а с другой — возместить вред, причиненный постройкой дамб и изменением прибрежной полосы, причем это должно быть сделано путем приведения участка в прежнее состояние. Поверенный ответчика задал вопрос, можно ли для слома возведенных сооружений использовать саламандр. Судья ответил, что, по его мнению, никоим образом, если на это не будет согласия истца, жена которого чувствует отвращение к саламандрам и не может купаться в оскверненных ими местах. Ответчик возразил, что без саламандр он не в состоянии убрать дамбы, сооруженные под водой. В ответ на это судья заявил, что суд не хочет и не может входить в обсуждение технических подробностей. Суды существуют для охраны имущественных прав, а не рассуждения о том, что выполнимо и что нет. Так был разрешен вопрос со стороны юридической. Неизвестно, как портовое управление вышло из этого трудного положения. Но все это дело показало, что саламандровый вопрос придется регулировать при помощи новых юридических средств.